зацепить просто «купи этот продукт и будет тебе счастье» уже слишком сложно.
Почему продажник дает скидку?
Чтобы продать.
Нет, потому что у него нет аргументов, чтобы обосновать стоимость товара либо услуги.
Или потому что ленивый. Когда ты делаешь какие-то бесплатные продукты, у тебя будет много бесплатной аудитории. Люди, которые не хотят платить, которые хотят все пробовать бесплатно.
Всем привет! В эфире подкаст Международной бизнес-школы Лаба «Умных любят» и наша постоянная рубрика «Переговорка». Здесь мы встречаемся с интересными людьми и обсуждаем разные рабочие моменты. Меня зовут Аня Облецова, я ведущая этой рубрики, а сегодня я буду говорить с Ильей Рейнишем, коммерческим директором и совладельцем Лабы. Илья, привет!
Привет, Ань, большое спасибо за приглашение.
И Сергеем Ковалевским, кантри-менеджером в компании Upfield.
Всем привет!
Сегодня говорим о трендах в продажах. Ребят, у вас такой внушительный опыт в продажах, да? Давайте в нескольких словах скажем, сколько, Илья?
У меня 12 лет.
Нормально.
Да, я перестал считать после 12.
Скажи, столько вслух не говорят, можно возраст просто посчитать, да?
Да, на самом деле в районе 15 лет.
Класс. И я думаю, что вы точно знаете, как меняются вообще продажи, что в последнее время изменилось. Давайте обсудим это. Вот условно, как за 5 лет изменились продажи? Продажи, что было тогда и чего этого нет, и что есть сейчас.
Давай я начну. Мне кажется, что кардинально то, что поменялось, что любой потребитель, любой клиент, он стал на голову умнее, потому что 5 лет назад, откровенно говоря, можно было продавать сильно легче. Ты мог продавать только на эмоции, если ты мог сделать классную презентацию, классно рассказать о своем продукте, этого было достаточно. Но, слава богу, клиенты становятся умнее, они меняются, сейчас больше доступа еще к информации, сейчас ты можешь найти видеообзор, обратную связь, отзывы клиентов, прям уже недостаточно написать 5 отзывов своих друзей, поэтому клиент-потребитель, он стал умнее, и несмотря на то, что качество продукта, его все равно-то нельзя оценить до покупки, но клиент научился правильно выбирать и хоть как-то пытаться оценить компанию.
То есть продавать стало сложнее?
Продавать стало интереснее. Это не сложнее, потому что просто поменялась стратегия. Потому что раньше, еще раз, можно было просто продавать более-менее на эмоциях, на каких-то дружественных отношениях. Сейчас все-таки уже должна быть экспертиза. Ты должен четко объяснить, что клиент, который тебе платит доллар, должен получить хотя бы $0.05. И неважно, это бизнес, это эмоция. То есть сейчас клиенту важно понять, что за каждую потраченную там, копейку, гривну, доллар он получает больше.
Сергей, как ты думаешь, что изменилось?
С моей точки зрения, не стоит забегать сразу на пятилетку, потому что продажи стали намного динамичнее, чем были ранее. Я мониторю изменения в продажах, наверное, каждый год и наблюдаю срез тенденций, да, изменения в тенденциях каждый год. Причем тут у нас собралась сегодня очень интересная компания, так как все 12 лет Илья отвечает в основном за B2C. Мое направление – это B2B. И на самом деле для нашего подкаста это будет очень интересно, потому что это чуть-чуть разные планеты.
Мне кажется, это вообще очень разные. Но Илья и в B2B, я так понимаю, тоже.
Я работал, конечно же, тоже в B2B, но большую часть действительно своей карьеры – это B2C. Просто нужно понимать, что у нас в Лабе вроде бы 50% B2C, 50% B2B. Но это, опять же, это B2B более короткие сделки. Это не то, о чем говорит Сергей, когда он имеет в виду длительные переговоры, высокие чеки с огромным количеством нулей. Это как бы все-таки разное.
Сергей, ты говоришь, что отслеживаешь каждый год изменения в продажах. Давай тогда, что за последний год изменилось?
Если смотреть прям буквально на последний год, то я бы отметил такие тренды, да, тенденции. Это экологичный бизнес. Причем экологичный с точки зрения B2B, когда ты понимаешь, что нельзя приукрасить, нельзя рассказать, что твой продукт либо услуга намного лучше, чем другие продукты на рынке, просто на словах. Ваши партнеры имеют доступ к интернету, имеют доступ к информации намного больше, чем имели его ранее. И они сразу такие вещи раскалывают на корню, да? Исходя из этого, подготовка с моей памяти, когда я готовил менеджеров 10 лет назад, и это было: ты должен быть спецом, ты должен быть профессионалом в своем продукте, ты должен уметь рассказать про продукт настолько качественно, чтобы его захотели купить. То на сегодня конкурентная среда, развитие на рынке, что этот продукт принесет, какую он несет дополнительную ценность для вашего потребителя, что твой партнер получит от того, что будет работать конкретно с твоим продуктом. Не с ценой, не с качеством твоего продукта, а конкретно с твоей компанией и твоим менеджером в ее лице.
Более персонализированные такие вещи, да?
Абсолютно.
Илья, персонализация в B2C работает так же?
100%. Ты знаешь, сейчас, если посмотреть там социальные сети, интернет, якобы у многих, мне кажется, складывается впечатление, что сейчас вот звонки умирают, что люди хотят все делать онлайн, что минимум движений. С одной стороны, да, если мы говорим про какой-то супер простой продукт и низкий чек, да, но с другой стороны, мы должны понимать, последние 2 года мир живет в ковиде, и люди сидели дома, и мне кажется наоборот, что вот этот тренд, про который многие говорят, что все должно быть максимально просто, что все должно быть в приложении. Конечно, если мы говорим про покупку билета в кино, конечно, я должен зайти в приложение, купить его в 2 клика, максимально быстро и вообще ни с кем не общаться. Но если мы говорим про продажи более интеллектуальных продуктов с более высоким чеком, то люди хотят общения. И сейчас это стало все больше таким трендом. Если раньше там было модно рассказывать про агрессивные продажи, про то, что менеджер по продажам должен быть такой волк с Уолл-стрит, то сейчас нет. Люди хотят видеть дружелюбных продажников, которые искренне интересуются их потребностями, которые искренне пытаются им помочь, подобрать для них максимально выгодное решение. Потому что когда все рассказывают про автоматизацию, про то, что менеджеров скоро не будет, я прям вижу, как ты покупаешь машину, квартиру, оборудование на завод просто там через приложение. Не будем брать Теслу Илона Маска, который в ковид, они им даже ключ оставляли, это исключение такое из правил. Я думаю, что что в B2C, что в B2B, то, что мы видим, наоборот, люди хотят общения, и позиция менеджера по продажам, как угодно ее можно назвать, она все более становится востребована. Потому что, знаешь, раньше, как говорили, менеджер по продажам не должен быть умным. Сейчас менеджер по продажам должен быть безумно умный, он должен быть умнее многих других позиций, потому что он общается с людьми, с абсолютно разными. Ему нужно со всеми находить общий язык, он должен разбираться в бизнесе или в потребности своего клиента.
В одном из выступлений ты говорил, что сейчас нужно утеплять аудиторию. Что ты имел в виду и как, собственно, ее утеплять?
Мне кажется, и то, что мы видим сейчас в трендах по миру, в Украине, в СНГ, в русскоязычном мире, что сейчас супер важно уделять внимание контенту. Потому что раньше никто этим не занимался, никто этого не делал. Но клиенту, опять же, сложно. Сергей правильно сказал, что сейчас очень большая конкуренция, и ты уже не можешь сделать какой-то супер уникальный продукт. Точнее, он у тебя может и есть уникальный, но клиенту просто сложно это понять. Допустим, я хочу купить квартиру. Я не знаю, если я покупаю на этапе застройки, какие документы я должен проверить. Как мне посчитать, достроится дом или нет? Как мне выбрать планировки, минусы? Если я буду периодически читать статьи от одной компании, как проверить застройщика, какие должны быть документы, какая должна быть планировка, какая инфраструктура, топ-5 критериев, как выбирать, то я начинаю ему доверять, он в моих глазах становится экспертом. Если я потом созрел действительно купить, первая, скорее всего, компания, про которую я подумаю, будет та, где я это читал. Если они в премиум-сегменте, а я хочу купить себе эконом, конечно, я у них сейчас не куплю, но для меня они будут эталоном. И мы с первого дня, в принципе, всегда старались утеплять именно контентом. Причем нужно понимать, что контент — это не прям дорого, все так боятся идти, просто его нужно делать методично. Я говорю, есть люди, которые, знаешь, верят в Бога. Это же на самом деле алогично. Нет же ни одного доказательства того, что он есть. Но вот в контент нужно верить точно так же. Он может быть любого формата. Текст, видео, ТикТок, подкасты, все что угодно. Чем больше, тем лучше. Просто нужно понимать, что контент нужно делать качественно. Потому что если ты делаешь некачественный контент, ты будешь его еще отталкивать своего потребителя.
Сергей, B2B аудиторию тоже нужно утеплять? Мне кажется, что это гораздо сложнее.
Я зайду чуть с другой стороны. B2B есть очень распространенное понятие, такое как road to market, дорога к потребителю. Последние 15 лет, да, 13 из них, которые... Я очень любил на всех интервью, комментариях делиться тем, что road to market должна быть как можно короче. То есть избегать посредников, выходить напрямую на своего потребителя, греть его, чтобы он тебя любил. Последние 2 года перевернули мой мир. На сегодняшний день в B2B road to market поменяла направление на 360. Сегодня, чтобы чувствовать и вести бизнес грамотно, успешно, с хорошим профитом, необходимо, наоборот, удлинять эту road to market. Что это значит? Если я раньше всегда рассказывал, что лучшая форма взаимодействия с твоим партнером – это напрямую. То есть всегда лучше всего знать своего конечного потребителя и продавать ему сразу в руки. На сегодняшний день добраться до потребителя настолько сложно, настолько в эру цифрового шума, ты просто физически не можешь добраться, не можешь донести свой месседж. Тебе приходится работать с партнерами, у которых на этом хороший экспириенс, да, высокий опыт, хороший уровень уже прогретости клиентов. В B2B это говорит о том, что раньше было здорово работать напрямую, сегодня круто работать через дистрибьютора. Самое смешное, что это как бы посредническая цепочка, да, что это никогда не было выгодно. Все крупные компании всегда хотели выйти напрямую. Последние 2 года карантин убили всех слабых. Остались только сильные игроки, у кого прогрета аудитория. И через них намного проще и эффективней находить своего конечного потребителя.
А можешь рассказать, как сейчас выглядит цикл сделки?
Отличный вопрос.
Мы недавно с Сергеем обсуждали в его новом бизнесе это, да?
Да. На самом деле, опять же, да, 13 лет опыта говорят, беги к своему клиенту, беги первый и успеешь. Последние годы говорят, нет, дружище, остановись, затяни ручник, найди лучшего партнера, найди партнера, который экспертен в этом направлении. Если раньше я закрывал одним своим партнером 10 направлений, 10 каналов сбыта, на сегодняшний день у меня на каждый канал сбыта есть свой профессиональный партнер, который может обеспечить максимальную эффективную работу с конечным потребителем. Я понимаю, что это диверсификация моих усилий, это диверсификация моих затрат. Это прямое взаимодействие людей, которые верят друг другу. У нас бизнес очень персонализированный, да? У нас люди любят знать и понимать, с кем они работают. И только так можно построить правильную road to market на сегодня.
Раньше производитель мог сразу выйти напрямую на розничную сеть, на какой-то большой магазин и сразу им продавать. И их же продажники могли продавать из сети, там, допустим, автозаправок. То есть Сергей говорит о том, что сейчас лучше найти дистрибьютора, который будет вести там переговоры с сетями в одном регионе, другого дистрибьютора в другом, АЗС-ки еще один партнер. И чем больше у тебя тех, кто конкретно узко имеет экспертизу, тем лучше. Несмотря на то, что это лишнее касание и лишняя маржа, по сути, которую должен будет заплатить клиент.
Клиент готов платить за сервис. Клиент готов платить за экспертизу. Клиент не хочет, чтобы на заправке продавал тот же менеджер, который продает в сетевой магазин, потому что он не понимает ни боли заправок, ни оборачиваемость заправок, ни портрет клиента этих заправок. Он хочет, чтобы к нему пришел профессионал и, как я сказал в самом начале нашего подкаста, дал готовое решение.
Илья, а если говорить о цикле сделки в B2C, как это выглядит?
По-разному. Есть несколько моделей. Да? Наша классическая модель. У нас есть реклама, которую мы крутим там, Facebook, допустим, Instagram. Клиент заходит, кликает, оставляет заявку, мы ему звоним. Но, откровенно говоря, когда мы листаем Instagram, мы понимаем, что зацепить просто «купи этот продукт и будет тебе счастье» уже слишком сложно. Поэтому наша задача, чтобы клиент увидел какое-то видео, потом зашел на наш блог, прочитал какую-то статью, потом, возможно, еще нас читал. Он еще не готов покупать, понимаешь? У нас был отличный кейс, когда-то продали корпоративное обучение Сергея, клиентка нас читала год в Телеграме. Она нам об этом прямо сказала, наставила заявку, говорит, я вас читала год, все, я решилась. То есть, понимаешь, до этого, если бы мы там, спустя 2 месяца звонили, назначали бы встречи, продавали, у нас бы ничего не вышло. И это очень важно понимать. B2C чуть проще, потому что ну, у нас, допустим, короче цикл сделки. Если ты офлайновый бизнес, допустим, какой-то магазин одежды, там кажется якобы все просто. Человек зашел в магазин, мы ему продаем, какое утепление, но на самом деле нет. Он ходит, он видит рекламу, он читает, ему рассказывают про качество материала. Это все тоже тот контент и тот метод, которыми они могут утеплять своего потенциального потребителя. Но в B2C чаще более короткий цикл сделки, поэтому нам это делать все-таки проще. Потому что если у тебя цикл сделки в B2B полгода, вот как ты будешь его полгода утеплять, догонять рекламой, контентом? Там в B2B нужно понимать, что больше утепления идет еще, опять же, за счет личных встреч, за счет личных связей, за счет корпоративных подарков. счет где-то пересекания там, на каких-то общих мероприятиях и так далее.
Друзья, в феврале у Ильи Рейниша в Лаба стартуют сразу два курса. Менеджер по продажам и директор по продажам. Записывайтесь, линк оставим в описании. Давайте чуть поговорим о продаже услуг. В книге «Продавая незримое» автор пишет, что люди боятся покупать то, что они не могут вот, условно пощупать, что ну, это что-то такое образное. И поэтому он советует давать всегда тестовый период, пробную бесплатную версию, чтобы люди убедились, что продукт классный, и после уже заплатили, там, отблагодарили денежкой, как говорится. Как вы считаете, этот подход сейчас работает?
Я бы тут это развел в целом не по продукту, не по услуге, а по менталитету человека. Менталитет, который присущ нашим странам, СНГ бывшего, да, люди спокон веков привыкли покупать только пощупая, привыкли ходить в магазины, привыкли приходить к партнеру, смотреть, долго щупать и принимать на основании определенного цепочки свойств свое решение. Америка, Запад работают абсолютно не так. В Америке абсолютно просто человек по интернету закажет любой товар, услугу, вплоть до того, что купит машину и дом. Ему не нужно щупать. От чего это берется? В первую очередь
доверие.
Это берется от доверия, абсолютно верно. То есть раньше почему не было доверия в СНГ? Не потому что мы прошли суровые 90-е, потому что все хотели нас обмануть, вытянуть с нас деньги и облапошить нас, назовем это так. Это было все от того, что мы намного позже пришли к информационному полю. У нас не было возможности прогуглить, посоветоваться, прочитать форумы. На сегодняшний день СНГ догнала Европу, догнала Америку, в некоторых моментах даже перегнала по этой информационной свободе, назовем так. И новое поколение, им уже намного проще осуществлять покупки без трайл-периода. Им намного проще покупать в интернете. Они не боятся закинуть на виртуальный кошелек биткоин за 25 тысяч долларов, за 35. Не боятся. Им же не нужно пощупать биткоин. То есть это все уходит со временем, однозначно.
Я бы еще добавил, что тут нужно все-таки разделять, потому что, смотри, если мы говорим про туризм, ты никак ему не дашь попробовать. Если мы говорим про авиа, ты никак не дашь попробовать. Здесь ниша такая, как IT. Вот если мы говорим про сервис, про какое-то приложение, где есть подписка, конечно, у тебя есть стандарт, 2 недели там, бесплатного периода, который ты можешь попробовать. Допустим, в нашем бизнесе очень много делают тоже что-то бесплатного. Тут нужно понимать, есть это от модели бизнеса, от того, насколько у тебя развит отдел продаж. Потому что, с одной стороны, когда ты делаешь какие-то бесплатные продукты, пробники, даешь им пробы, у тебя будет очень много бесплатной аудитории, я их называю, люди, которые не хотят платить, которые хотят везде все пробовать бесплатно.
Только ты им начинаешь продавать, что они думают, что ты хочешь облапошить. Ну что это всегда было бесплатно, а тут ты спустя 3 месяца Apple Music бесплатного решил с него снимать $1. Все, надо отписаться, отключиться. Да пофиг, что мне нравился Apple Music. Меня хотят облапошить. Это всегда было бесплатно. Вот в чем проблема.
Да, поэтому нужно понимать, это зависит от модели бизнеса. Конечно, ты можешь давать всем бесплатно. Это будет стандартная воронка. У тебя будет какой-то процент, который будет покупать. Но мне не очень нравится такой подход. Но опять же, если мы говорим про IT, про application, про какие-то такие штуки, там это must have. Вот там это обязательно. Но в огромном количестве ниш ты не можешь этого попробовать. Ты не можешь прийти в ресторан и сказать: ребят, дайте мне цезарь, чай, хотя бы кофе. Да, не берем там день открытых дверей, когда действительно иногда там дают. Ну, как бы нет такого. За услугу нужно платить. За товар нужно платить. Да, было время, когда начался ковид, когда все начали там давать бесплатный доступ. Ну как все, Pornhub это сделал первый, и все начали повторять. И нужно понимать, что с какой-то стороны это слегка начало убивать бизнес, потому что люди привыкли, все вроде бесплатно. И они приходят, я хочу бесплатно. Ну как, я, допустим, собственник бизнеса, у меня огромный штат, у меня производство, я произвожу товар, я всем плачу деньги, и я должен это сдать бесплатно, но так не бывает. Любая работа должна оплачиваться, любой товар должен оплачиваться. Чаще всего наоборот, когда... Да, наш менталитет так мыслит. Если мне дают бесплатно, там потом будет замануха. Потом где-то я случайно нажму галочку, и с меня спишут доллар.
Ну да, то есть это входит в привычку. Вот как со скидками у нас сейчас все. Люди привыкли, что должны быть скидки, и без скидок уже не хотят покупать.
Все зависит от ниши. Есть магазины, товары, услуги, где ты в жизни не будешь торговаться. Если ты хочешь купить авиабилет,
не с кем торговаться.
Не с кем, да. Понятно, что есть у них постоянно там тоже скидки, но есть огромное количество товаров, где просто торг неуместен. Тебе в голову не придет просто даже спрашивать об этом. А есть огромное количество ниш, где ты вроде бы как обязан торговаться, ты точно сможешь сэкономить.
Например, давай такие лайфхаки нашим слушателям, чтобы
слушай, да все что угодно. Даже в автосалоне ты можешь получить скидку. Даже в автосалоне, придя, покупая новую машину, тебе в одном салоне дадут 1%, ты поедешь в Тойоте, там, который находится в одном части города. Ты поехал в другой, сказал, мне там дают 1%, готов купить у вас. Тебе 1.5%. Едешь обратно, и так можно дойти до 2.5%. Нужно понимать, что если ты своего клиента приучаешь скидки, то без скидки ему невозможно продать. Так я когда-то от Сергея слышал, ты приходишь в магазин, там Моршинская по акции, допустим, там 7 гривен, или при покупке 1.5 литра ты получаешь маленькую детскую бесплатно. И ты так покупаешь год, ну не, давай не год, ладно, месяц, неделю. Ты потом приходишь, акция закончилась. Ты на подсознании думаешь, что тебя обманывают, что невыгодно теперь покупать эти 1.5 литра, и ты не покупаешь иногда принципиально. Такой, да ну, они не идут, не буду брать. Пойду возьму у конкурента.
Ты прав, я так и делаю. Слушайте, а для продажника возможно сделать скидку? Это плюс или минус?
Это любимая тема Сергея, я тут ему дам слово.
Очень часто считают, что хороший продажник должен идти навстречу клиенту, причем любой ценой, удерживать его, обеспечить его потребность, удовлетворить его с любой стороны. Давайте откровенно разберемся, почему продажник дает скидку.
Чтобы продать.
Нет, потому что у него нет аргументов, чтобы обосновать стоимость товара либо услуги.
Или потому что ленивый.
Да, проще дать скидку. Смотрите, у нас сегодня минус 50, забирайте. Конечно, давай сразу. Нет, послушайте, наш товар самый лучший на рынке. Почему так? Раз, два, три. Наш товар закрывает вот такие потребности, вот такие боли. Вы не найдете другого товара. Если вы найдете его дешевле, это будет подделка либо некачественный товар. Вам действительно важна скидка? Или вам важен результат?
Я правильно понимаю твой поинт? То есть не делать скидку, а доказать, что твой продукт стоит этих денег.
Тут нужно понимать, что когда менеджер по продажам дает скидку, реально в 90% случаев клиент бы купил бы и без скидки. То есть если какой-то бизнес, у кого есть скидки, откажется сейчас в один момент, мы больше не даем скидки. Потеряет ли он клиентов? Да. Будет ли он больше зарабатывать? Тоже да. Понимаешь, скидка – это же все практически чистая прибыль. Вот то, что менеджер с барского плеча, знаешь, это ж не, он как бы думает, ну это же не мои деньги. Угу. Я дал 10%, у меня оттуда 1%, как бы я немножко потерял.
А собственник не похудеет в принципе.
Да, как бы подумаешь.
Да, чего не будет новогоднего корпоратива? Так показатели по прибыльности не выполнили. Ну, подумаешь.
Мы, когда менеджер с первого вопроса, когда вот мы приходим в многие места, я действительно всегда, там сколько стоит столько? Хорошо, что по скидкам? Если менеджер, знаешь, на секунду такой, все, я понимаю, скидка будет. Он, ну, есть 5%. Я такой, а если я плачу прямо сейчас? Он, ну, 10. И мы же понимаем, ну, вот этот менеджер просто не профпригоден. Он немного, несознательно, с лучших побуждений, но убивает бизнес своего собственника. И это проблема, что людей не обучают. Можно ли иногда давать скидку? Нужно ли? Иногда, конечно, возможно. Особенно, если у тебя был какой-то факап, ты немножко завинил перед клиентом. Но опять, дай ему не скидку, дай ему какой-то сервис, бесплатную доставку, бесплатный бонус, верни ему ретро-бонусом что-то. Но нельзя просто так, так знаешь, по щелчку пальца давать людям скидки.
Илья, ты уже вначале говорил, что сейчас продавать стало интереснее, потому что покупатели, они много читают, много интересуются товаром перед тем, как что-то купить. Вот, я одна из таких покупательниц. Перед тем, как что-то купить, я, наверное, часами читаю отзывы. Это просто моя боль, потому что, ну, реально покупать стало сложнее, я говорю как покупатель. Вот, и в этом хотелось бы поговорить сейчас про отзывы, как бизнесу делать так, чтобы о них оставляли хорошие отзывы, и, собственно, это приносило продажи. Как с отзывами работать?
Смотри, чтобы отзывы оставляли, их нужно просить. Чтобы человек оставил отзыв, ему нужно сделать максимально простой к этому путь. Я тебе скажу честно, Но чтобы я оставил отзыв, это должно не просто быть хорошо. Понимаешь, сейчас хорошо недостаточно. Если я покупаю товар, Он мне достался, я всем доволен. Мои картинки мира – это норма, за которую я не должен благодарить. То есть я напишу отзыв не просто, если это будет самый лучший сервис в мире, он еще меня так должны облизать, чтобы мне захотелось. Но если меня попросят, то я буду писать чаще отзывы, как мы просим. Мы когда берем обратную связь у клиента, наш менеджер клиент-сервиса, он прям печатает его ответ. И дальше мы говорим там: Наталья, нам очень важно, чтобы как можно больше людей смогли увидеть ваш отзыв, там, честный, искренний, мы вам за это безумно благодарны. Я записывал за вами, я попрошу вас его оставить там, в Фейсбуке, в Google, какой-то другой. Я вам уже отправил на там, ваш Telegram, Viber, на почту ссылку на отзыв, ссылку на сайт, где вы можете оставить отзыв, и я с ваших слов записывал. Хотите, проверьте, подправьте, хотите Ctrl-C, Ctrl-V. Три секунды.
То есть сделали работу за клиента, ему осталось только публиковать.
Да, и мы очень сильно так подняли количество отзывов. Я скажу честно, я противник стимулировать клиента, там, вы получите $5 на кэшбэк, вы получите $10. Мы когда-то такое думали делать, даже делали, и потом мы увидели, что когда мы перестали давать этот бонус, количество отзывов никак не изменилось. Если я лояльный клиент, и если, опять же, менеджер, тот, который у меня просит, мне импонирует, я, конечно, ему помогу. Если он мило мне скажет, для нас это важно. Тут нужно понимать, что, с одной стороны, когда-то отзывы прям сильно помогали, сейчас, знаешь, уже отзывами никого не удивить. Они есть у всех, и сейчас, скорее, иногда, знаешь, там проблема. Мы отслеживаем, по-моему, 36 сайтов отзывов, которые мы следим, чтобы там было много наших отзывов. Потому что иногда, знаешь, есть какой-то, я помню, клиент оставляет заявку, говорит, я вас не куплю, я на этом сайте прочитала о вас плохой отзыв. На сайт заходит 1000 людей в месяц. Там когда-то кто-то оставил один человек про нас отзыв. Понятно, что мы потом попросили наших клиентов оставлять отзывы там, мы подняли рейтинг. Ну, казалось, я в жизни не знал этот сайт, я не знаю, как она его нашла, он в Гугле не бьется. Сказать, что это для многих важно? Нет. Я не могу сказать, но это должно быть. Странно, если у тебя этого нет. Но с другой стороны, а что делать новому бизнесу, у которого нет еще клиентов? Когда ты запускаешь новую услугу, особенно длительную, давай, у меня одно из направлений – доставка машин с Америки. Мы сделали новый бренд, запустили, у нас ноль клиентов.
Нужно сначала продать своим и попросить их оставить.
Слушай, я вообще считаю, продавать своим – очень плохая идея. У меня, когда менеджеры там приходят, новички, они начинают продавать своим знакомым, кому будет полезно, я им запрещаю это делать.
Курсы?
Да, да, там своему HR, вот у меня знакомый, он собственник, ему будет полезно. Я им запрещаю продавать
знакомым. Почему?
Потому что это не система, во-первых. Мне нужно, чтобы он умел продавать не своим друзьям, а моим клиентам. А во-вторых, риск потери образно друга, ну мало ли что-то пойдет не так. Кто такой менеджер по продажам? Это человек, который дает обещания, но по сути лично их не выполняет. Потому что выполняет компания, какой-то другой отдел. Там менеджер в автосалоне, когда продает машину и рассказывает про немецкое качество, не он же ее крутил, он не отвечает за качество. Когда у меня будет проблема, я приеду, он меня перенаправит в сервис. Опять же, другие люди отвечают. Поэтому очень важно как раз выстраивать систему, а не так, чтобы продавали друзьям. Поэтому компаниям без отзывов просто нужно об этом честно говорить. Ребят, да, мы новички, но мы сделаем раз, два, три, мы вам даем слово, вот у нас есть договор, вот у нас есть что-то еще.
Сергей, скажи, в B2B отзывы большую роль играют?
Обожаю эту тему. С точностью да наоборот. Обожаю работать с отзывами в B2B. Знаешь почему? Потому что их там нет. О чем я сейчас чуть расшифрую, да, что значит их там нет. Я, допустим, продаю сыр. Какая вероятность, что кто-то пойдет и начнет писать на каком-то из сайтов отзыв про мой сыр? Вероятность только в одном случае. Если этот сыр ему не понравился. Что значит не понравился? Если он в сыре нашел гвоздь. Ох, тогда напишет. Люди очень любят такие посты, похейтить, написать. Но если это какая-то объективная причина, то это находка прям для продавца, находка для производителя, когда я этих людей называю приверженниками, истинными приверженниками. Потому что когда я обожаю какой-то сыр, я его покупаю каждый день. И тут я его однажды купил, и там была развакуумированная упаковка, он покрылся плесенью. Я после этого что сделаю? Обычный потребитель сделает, да, выкину его, больше покупать не буду. А я люблю этот сыр. Я напишу отзыв. Я напишу отзыв, что вот очень жалко, ваш очень классный продукт. Я так люблю его покупать, а тут вот такая лажа. Для чего делает это потребитель? Не потому, что он хочет похитить вас, а потому, что он действительно переживает за ваш бренд и продукт. И он хочет, чтобы этот продукт оставался крутым.
Ты имеешь в виду компанию-потребитель все же?
Мы же конечного потребителя.
Нет, конечника. Тебя.
Угу.
Что самое интересное? Что происходит дальше? Как дальше взаимодействует компания с таким отзывом? Да? Очень важно. Во-первых, потому что мы отвечаем за наш бренд. И мы продаем классный продукт, и мы в это верим. Истинно. Дальше что происходит? Этот потребитель никогда не будет читать отзыв, что вы ему напишете обратно. Он это один раз такой посыл импульсный отдал в мир, и больше он туда не посмотрит. Что мы делаем со своей стороны как B2B? Мы привлекаем таких людей к расследованию. Назовем это таким словом расследование, но в крупных корпорациях оно действительно проходит никак по-иному, как расследование. Мы это делаем как отдельный кейс, подключаем туда отдел качества, смотрим, какая это была партия, прослеживаем всю цепочку поставки, привлекаем к этому, ко всем отчетам, привлекаем этого конечного потребителя, показываем, как мы отслеживаем качество, показываем, на каком этапе могло это произойти, спрашиваем у него обратную связь, как он считает, возможно, оно было неправильно хранилось, может, он его взял с полу, или полка была недостаточно хороший холодильник в магазине. И тогда это любовь forever. Неважно, как закончится этот кейс. Даже если это будет отзывная компания, этот конкретно потребитель влюбится в вас навсегда, потому что он поймет, что вам не все равно.
Ребята, у меня последний вопрос. Давайте вернемся к нашей теме и назовем по 5 трендов в продажах, которые вы вот сейчас видите.
Ну, первое, я считаю, это развитие контента, качественного контента. Это сильно упрощает путь клиента и доверие его к вам.
Фокусное направление на продукты, на ниши, на категории, на каналы сбыта.
Следующий тренд, я думаю, это все-таки правильное и милое, как ты говоришь, френдли, и персонализированное общение. Люди хотят общения. Как бы в 97%, я думаю, процентов бизнесов нет возможности купить товар, вообще ни с кем не пообщавшись. Точнее, не так. Она есть, но процент тех, кто покупает, он очень мал.
Я бы назвал это недавно, я для себя прощупал эту нишу, мультиканальность. Если раньше было в B2B, по крайней мере, такая деловая этика, всю переписку вести в Outlook через почту. На сегодняшний день у меня международные партнеры, Азия, Центральная Азия, Кавказ, все ведут в разных мессенджерах. Тебе главное достучаться до твоего партнера там, где ему удобнее всего. В B2B раньше такого не было. Вплоть до того, что на рабочих ноутбуках крупных корпораций просто не устанавливают мессенджеры. Это вот банально смешно. И люди до сих пор вот, да, вот на ручнике затянулись и не понимают, что уже мир изменился.
Я бы добавил еще гибкость и адаптивность. У Сергея есть одна из заповедей, он всегда говорит, что фиксированных предложений не бывает, и это очень правильная заповедь для бизнеса, что все-таки мы должны стараться угодить клиенту по максимуму. И там, если у нас товар только такой, мы делаем стол только черный, потому что это наш фирменный цвет, а клиент хочет купить 100 столов, и чтобы помимо черного цвета там где-то в уголку была белая буква, то нужно как бы ее сделать. Мы должны максимально думать все-таки о клиенте.
Ну, я бы подытожил фокусом на сегодня. Что это значит? Если раньше весь западный мир жил в парадигме 2-3% инфляции в году, изменения там коксов, это себестоимости продукции либо услуг, 2-3% за год менялось, они вообще не знали, что такое подорожание, повышение цен и так далее. И могли заключать долгосрочные контракты, сделки с видением, что сегодня мы вам даем прайс, можете заработать по нему через год. На сегодняшний день мы-то в СНГ уже привыкли. Для нас это норма, когда каждый год 10% инфляция, девальвация валюты еще на процентиков 10. И мы ничего никогда не фиксируем дальше, чем на квартал, потому что ну, просто не успеешь за миром. То европейцы просто в шоке от этого, да? И на сегодняшний день, когда они увидели, что мир может меняться настолько динамично, насколько растут себестоимости, насколько растет инфляция и что происходит в глобальном мире, очень важно краткосрочные отношения. Делаем контракт сегодня, не откладываем на завтра. Делаем предложение, которое действует не больше месяца. Потому что через месяц твое предложение будет неактуально, и ты получишь негатив от своего партнера.
На этом все, Илья, Сергей. Спасибо вам большое за этот разговор. Получилось здорово.
Спасибо за приглашение.
Спасибо, до новых встреч, друзья.
А я напоминаю, что это был подкаст Международной бизнес-школы Лаба и наша постоянная рубрика «Переговорка». Подписывайтесь на нас в соцсетях, оставляйте свои отзывы. отзывы обязательно. И делитесь этим выпуском с друзьями. Всем пока!